Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. В студии Алексей Красильник, Татьяна Ладяева. Татьяна, приветствую.
Еще раз приветствую.
Как обычно, следим за тем, что происходит в мире. Рассказываем об этом у нас на сайте radiosputnik.ru, в соцсетях, естественно, всего и много. В телеграм-канал традиционно идут самые авторитетные, самые компетентные, самые любопытные высказывания. Можно уже подписаться. Там, кстати, теперь фигурирует еще и наш коллега Миша Шейнкман «На грани». Можно его не только смотреть, но и читать. Теперь еще и в телеграме. Ну и, естественно, освещаем все самое значимое в прямом эфире. С чего предлагаю начать? Послы прибалтийских стран и Словакии будут вызваны в МИД России завтра. Об этом сообщают в Российском министерстве иностранных дел.
И другой информации по этой теме пока нет, поэтому посмотрим, как будут развиваться завтра, видимо, события. Тем временем глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в Берлине поддержали решение Праги относительно высылки российских дипломатов. Мне очень еще понравилось, если процитировать его фразу, мы с высокой солидарностью поддерживаем то решение, которое было принято в Праге. То есть вот это вот высокая солидарность.
Я теперь пошел в онлайн-переводчик смотреть, как будет по-немецки высокая солидарность, потому что наверняка это огромная громоздкое слово, а вот чем это чревато для развития, я уже даже не знаю, как сказать, войны, противостояния или просто ситуации с дипломатическими отношениями международными, будем разбираться прямо сейчас. С нами на связи член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Да, чуть позже с ним обязательно побеседуем, потому что повод действительно очень любопытный и интересный, насколько это повлияет на дальнейшее развитие. И вообще, какие вопросы будут подниматься на той самой встрече с послами прибалтийских стран и Словакии?
И при этом в медиа ФРГ подчеркнули, дополнили, что германский посол в Москве уже занимается организацией помощи посольству для поддерживания работоспособности чешской дипмиссии в Москве.
Собственно говоря, Кирилл Коктыш с нами на связи. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот это вот, скажем так, такой перевод. Мы с высокой солидарностью поддерживаем Прагу. Что значит вот эта высокая солидарность?
На дипломатическом языке.
Да.
Ну, на самом деле, в последнее время высокий дипломатический язык означает, что чем выше риторика, тем меньше реальных действий. То есть, как сказал один европейский дипломат, ценностная риторика как раз избавляет от необходимости предпринимать конкретные и затратные шаги.
Ну, а значит ли это, что Германия тоже окажется в списке тех стран, которые вышлют в знак солидарности российских дипломатов из своей страны?
Это не исключено. Другой вопрос. Что понятно уже всем, очевидно, что, в общем-то, повод в достаточной сильной степени высосан из пальца. Понятно, что на всех оказывается очень существенное давление, в первую очередь, из-за океана. Вот, а дальше мы можем смотреть, а какие страны в какой степени суверенны и в какой степени смогут отстоять свои собственные интересы, потому что высылка российских дипломатов и, собственно говоря, понижение уровня представительства России объективно не соответствует ничьим абсолютно интересам. Но, тем не менее, ну, кроме, опять же, тех же Соединенных Штатов. Но, тем не менее, как мы видим, вполне эффективно понижается.
А вот по поводу прибалтийских стран и Словакии, что завтра послы будут вызваны в МИД России. Вот как думаете, от этой встречи что ожидать?
Ну, очевидно, что МИД заявит о своих ответных мерах и о тех шагах, которые он предпринимает. То есть я думаю, что ожидается, в общем-то, что российские санкции ответные всегда немножко больше тех санкций, которые предпринимают европейские страны.
Угу. Можно ли ожидать какого-то, я не знаю, понимания, какого-то поворота в сторону конструктива? Потому что, ну вот Словакия, например, фигурирует по большей части. Что они там делали? Они там солидарность, опять же, свою проявляли с соседями, с чехами.
При этом они говорят, что они хотят строить отношения с Россией на базе взаимного уважения.
Ну, то есть, я имею в виду, вот что скандал вот этот вот шпионский, он затронул Словакию косвенно. Прибалтийские страны, естественно, они первые в числе солидарных стран. И дипломатические моменты тоже достаточно острые. Но, тем не менее, насколько здесь вот можно ждать какого-то поворота к тому самому взаимному уважению?
Не, понимаете, в чем дело? Если бы европейские страны были субъектны, если бы они обладали реальным, а не отраженным суверенитетом, то, наверное, это бы все имело смысл. А так, тот месседж, который, в общем-то, пытаются транслировать европейские страны, делая заявление об заинтересованности в отношениях с Россией, о равноправном уважении и так далее, они предлагают вывести за скобки свой факт практически вассальной зависимости от Соединенных Штатов. Принять это как данность, а в остальном нас, пожалуйста, уважайте. То есть вот от сих до сих мы со взрослыми, а здесь мы вот по-прежнему как дети.
Хорошо, а зачем тогда...
Такого же не бывает.
А зачем тогда послов вызывать, зачем тогда с ними общаться? Я имею в виду вот именно непосредственно про здесь сейчас, если говорить про вот эту встречу в МИД. Что там можно, что от нее ожидать?
Ну, понимаете, в чем дело? Все началось с демарша этих стран. Поэтому МИД не может...
Нет, подождите, извините, сначала там Чехии начали прыгать, извините за такое сравнение, а эти присоединились.
Ну, так я понимаю, но вначале вы предпринимаете какие-то действия, а дальше выясняется цена вопроса, цена этого действия. Угу.
А, Кирилл Евгеньевич...
МИД в любом случае действует по принципу взаимности и по принципу зеркальности. То есть, если вы заявляете, что вы солидарны, и вы предпринимаете какие-то действия, то вы должны понимать, что эти действия чего-то стоят и ведут к каким-то последствиям.
Кирилл Евгеньевич, а вы видите какой-то некий стоп-кран вот в этой дипломатической кризисной ситуации?
Ну, он, конечно, будет нащупан. Но это понижение уровня представительства. Это готовность Европы строиться под Соединенные Штаты. Потому что, давайте скажем честно, вот единственная страна, которая демонстрирует в общем-то, желание иметь свой собственный суверенитет и быть автономной по отношению к Соединенным Штатам, это Германия. Всех остальных положение вассала вполне устраивает, оно выстроено, оно довольно жестко на сегодня сделано. И пока мы не наблюдаем ситуацию, чтобы эта конструкция как-то существенно раскачивалась.
Давайте тогда перейдем к ситуации, в ходе которой могут произойти переговоры между весьма активными и весьма действительными субъектами. Это возможные переговоры, возможная встреча президентов России и США, Путина и Байдена. Россия эти аспекты, возможно, изучает, хочет понимать, насколько эта идея конструктивна, насколько эту идею воспримут позитивно. И все это происходит на фоне, все вот эти разговоры, заявления происходят на фоне очередного визита очередного американского военного корабля в Черное море, за которым Черноморский флот следит, про который американский флот предупредил, но тем не менее вот оно происходит, будто там поддерживают, как они заявляют, своих партнеров, коллег,
союзников,
соратников.
НАТО. Угу. Да, союзников по НАТО. Вот какую роль может сыграть корабль «Гамильтон» в этой ситуации?
Ну, это, ну, понятно, демонстративно. Понятно, что Штаты демонстрируют, что переговоры состоятся на их условиях, под их давлением. И, по сути, что они будут диктовать повестку дня. И в этом плане, если мы не увидим от России каких-то асимметричных шагов, которые изменят общий расклад, но в текущей ситуации включаться в американскую игру, на мой взгляд, было бы просто заведомо затратно.
И еще, знаете, вот Лавров сделал несколько заявлений по поводу отношений между США и Россией. В частности, он сказал, что в отношениях между двумя государствами ничего не изменится, если Вашингтон не перестанет действовать с позиции суверена, и в противном случае мы будем жить в условиях холодной войны или даже хуже, но на любые попытки пресечь красные линии последует жесткая реакция. Вот как думаете, учитывая позиции обоих государств, отношения России и США, они могут действительно в ближайшем будущем измениться?
Нет, у нас, то есть у России и Соединенных Штатов, абсолютно системное противостояние. И понятно, что Россия как фактор совершенно выбивается из того американского порядка, который Штаты пытаются строить. Россия демонстрирует альтернативу. Более того, Россия является потенциальным полюсом притяжения для тех стран, которые в ином случае могли бы рассматриваться Штатами исключительно как жертва. Исключительно как, в общем-то, место для, в общем-то, легкого изъятия каких-то ресурсов. То есть в этом плане Россия самим фактом своей военной мощи является вызовом для Соединенных Штатов, является долгосрочной проблемой для Соединенных Штатов. А тот факт, что с этим ничего нельзя поделать, то есть, ну, российский ядерный арсенал американский ядерный арсенал, они крупнейшие в мире, если с ними, не дай бог, что-то происходит, неважно, с каким из них, то Земля начинает искать другую орбиту. То есть мир уже никогда не будет прежним. И вот этот факт, с которым никак нельзя не считаться, он, естественно, крайне неприятен для Соединенных Штатов.
Давайте, наверное,
дальше еще возникает...
Прошу прощения. Я уже хотел немножечко финалить. Просто понимание насчет встречи Путина-Байдена. Насколько становится больше или, наоборот, может быть, меньше? Потому что вроде как бы определенный фундамент подготавливают, но при этом огромное количество оговорок делается.
Если... Давайте скажем так, что если Россия не предпримет действия, которые бы кардинально меняли баланс и меняли бы общий расклад, то есть если Россия не сыграет свою знаменитую асимметричную политику, то переговоры на условиях Соединенных Штатов, конечно, будут еще малоблагодарны. Но в случае, если вот этот баланс получится качнуть, изменить в свою пользу, тогда это будет немножко другой расклад.
Как полагаете, сам президент американский готов сейчас, вот, грубо говоря, к этому визиту? Потому что вот очень любопытный ответ, прям прямая речь, я обсужу это в другой день. Ну, такая отговорка, мол, типа...
Не сегодня, подумай об этом завтра.
Да, это вот реально звучит, и не то чтобы завтра, это когда-то вот не сегодня. Действительно, очень хорошее сравнение.
Штаты интенсивно готовятся к переговорам, они демонстрируют, что переговоры будут на их условиях. Они старательно это демонстрируют своему миру. Понятно, что такая усиленная демонстрация, она демонстрирует, что на самом деле позиция слаба и особых аргументов нету. Вот, как в записках Черчилля, да, слабые позиции надо усилить голосом. Вот здесь, соответственно, Соединенные Штаты усиливают демонстрации. Вот, то есть Штаты к переговорам готовятся. И готовятся к тому, что они смогут проложить для этих переговоров рельсы, по которым Россия покатится. Ну, а мы внимательно смотрим, и реализуется ли этот сценарий, либо все-таки Россия сможет навязать свой сценарий. То есть здесь сохраняется интрига.
А еще, знаете, хотелось бы обсудить еще одно заявление Лаврова. Он назвал эксцессом скандальные слова Байдена о Путине. И, несмотря на это, идея проведения саммита воспринята в России позитивно. А вот как думаете, эксцесс – это не слишком мягкое определение тех оскорбительных слов Байдена, которые были сделаны и озвучены?
Ну, они были сделаны, ведь Байден... Было видно, что Байден отвечал на вопрос ведущего и был уверен, что он отвечает на предыдущий вопрос, а не на свежезаданный. То есть Россия здесь делает скидку на возраст Байдена, на, соответственно, его скорость реакции, в том числе и скорость интеллектуальной реакции. Вот, потому что тот факт, что, в общем-то, Байден, похоже, продолжал отвечать на предыдущий вопрос, не услышав нового вопроса у ведущего, это очень похоже на правду. То есть понятно, что Москва смотрит на это немножко сквозь пальцы, несколько снисходительно. Другой вопрос, что, в общем-то, придавать вот этому высказыванию, казус белли, это было бы катастрофично для всего мира. Воспринимать его не всерьез, но, наверное, единственный возможный способ, который позволяет всем сохранить лицо.
Спасибо вам огромное за ответы. Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов-консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО в эфире «Радио Спутник». Так в продолжении, всегда хочется отзеркалить и представить, что бы началось, допустим, в американской прессе, в западной прессе, если бы российский президент или премьер-министр, да, пусть даже на вопрос, который так вот в параброс задан журналистам, считаете ли вы президента Соединенных Штатов убийцей, и он бы так, да, что нет, мне бы даже было бы интересно.
Я думаю, что скидку не на возраст, ни на какие другие обстоятельства, не стали бы.
У нас еще любопытные варианты истории для обсуждения. Страны ОПЕК+, подтвердили текущие условия сделки об ограничении добычи нефти, слова вице-премьера российского Александра Новака.
То есть они рассмотрели ситуацию на рынке, еще раз подтвердили те решения, которые были приняты месяц назад об уровне добычи на май, июнь и июль этого года. Новак добавил, что это даст возможность выйти на те уровни добычи, которые планировались в 2021 году с учетом постепенного восстановления рынка. И одна из причин, почему параметры сделки ОПЕК+, решили не менять, из-за роста числа заболеваний коронавирусом в ряде стран, включая Индию и Латинскую Америку. Это, как он считает, создает неопределенность для рынка нефти и относительно дальнейшего роста спроса.
Коронавирус по-прежнему управляет, если не всем, то многим. С нами на связи Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион». Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы разделяете вот эти опасения из-за роста числа заболевших коронавирусом и дальнейшего роста спроса, соответственно?
Ну, безусловно, происходящее в Индии как одно, ну, теперь уже, наверное, официально крупнейший импортер нефти после Китая, и понятно, что происходящее, карантин жесткий, влияет на спрос и на моторное топливо, и на авиакеросин, поэтому, конечно, новости негативные, но все-таки они уравновешиваются улучшением ситуации в Европе, в США и тем фактом, что все-таки международное сообщество пришло на помощь Индии, и, в общем, это внушает оптимизм, что достаточно быстро удастся купировать ситуацию.
Олег Александрович, а вообще вот эти сообщения, вот эти новости, инициативы, которые в том числе Александр Новак рассказывает, насколько, ну, можно их считать устраивающими Россию или позитивными для России, или, допустим, вызывающими некие опасения?
Ну, в принципе, если говорить о позиции России, то для нас важным является как можно более быстрое возвращение к сначала до кризисным уровням добычи, а затем и ослабление условий сделки. Поэтому все, что не отбрасывает нас назад, все, что не заставляет Россию и ее коллег по ОПЕК+ сокращать добычу или продлять действующие ограничения, все это позитивно.
Ну, то есть, в целом ситуация на рынке имеет позитивный характер, в том числе из-за роста, мирового роста ВВП, из-за восстановления спроса, восстановления мобильности населения, да, увеличения авиа и автомобильных перевозок. То есть, динамика положительная?
Пока да. Пока мы видим, что и активность летная восстанавливается, и, в принципе, действительно происходят какие-то ограничения. Вот сейчас конец апреля в Европе. Многие страны снимают ограничения. Вот Великобритания начала раньше снимать ограничения. То есть это, в принципе, в определенной степени уравновешивает то, что происходит в Индии. И все-таки важно, что комитет мониторинговый, он сохранил прогноз по росту спроса. Да, он его не стал снижать. Поэтому этот вот фундаментальный фактор, он, ну, наверное, самый важный итог этого совещания.
Валерий Александрович, вам спасибо огромное за комментарий. Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион», в эфире «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, заявил, что было бы желательно завершить переговоры по иранской ядерной сделке до 21 мая.
По его словам, на это есть две причины. Во-первых, 22 мая заканчивается предварительное соглашение между Тегераном и МАГАТЭ, Международным агентством по атомной энергии. И, кроме того, в июне в Иране будет выбираться новый президент, а значит, в мае будут определены кандидаты и начнется предвыборная борьба. Тем временем член-корреспондент Академии военных наук Российской Федерации Владимир Козин рассказал, какие конкретные шаги, по его мнению, необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления ядерной сделки.
Ирану ничего не надо предпринимать, потому что он действует реактивно, то есть уже после того, как американская сторона сделала определенные враждебные шаги в адрес Тегерана. А вот Америке надо очень многое сделать. Прекратить антииранскую риторику, полностью снять все санкции и просто соблюдать обязательства, которые раньше были приняты в рамках этой сделки, в том числе с Соединенными Штатами, то есть безоговорочно вернуться и вести нормальный политический диалог.
Вообще тоже здесь, конечно, любопытно, насколько, я вот просто зацепился за тот момент, что в Иране будет новый президент, насколько это будет важно, значимо, потому что, ну, не единственный значимый, как сказать, значимая фигура для этой страны – это президент. Есть и другие, кому прислушиваются, чье мнение будет едва ли не более важным.
Ну и, кроме того, Михаил Ульянов заявил, что Россия при любых обстоятельствах будет препятствовать тому, чтобы Иран получил атомную бомбу. Он подчеркнул, что это относится к любой стране, которая не обладает ядерным оружием. Процитирую, в мире есть 5 легитимных ядерных держав и еще 4 государства, у которых есть атомные бомбы. Больше ни в коем случае не должно быть. Это важная цель нашей политики.
Тут, да, наверное, все-таки разделять нужно некоторые моменты. Одно дело это во взаимоотношении Ирана с остальным миром, вот эта самая ядерная сделка, которая предусматривает, которая обуславливает и регулирует, собственно говоря, в том числе и экономические взаимоотношения. А с другой стороны, есть все еще вот этот момент, причем, кстати, его по-разному в разных странах трактуют, нераспространение или запрет ядерного оружия, поэтому в этом смысле ни у кого никаких сомнений нет. Другое дело, насколько вот это все действительно уместно и возможно до 21 мая, специально пошел проверить, это меньше месяца. Учитывая, что принципиальные различия все еще сохраняются, хотя даже при том, что в Соединенных Штатах все-таки вроде как новый президент, можно ли ожидать, что за 3 недели возьмут, ну не за 3, ладно, хорошо, за 3,5 недели возьмут, соберут и вдруг внезапно договорятся?
Пошел проверить, ты забыл, какое число сегодня.
Да, да, 27, 26, 21, да, потому что это важно. Дело в том, что вот да, если предположить, что новый президент, все еще новый президент Соединенных Штатов будет во многом придерживаться той политики, которая была при предыдущем демократическом президенте, то есть к некоторые моменты откатит, возможно, да, с другой стороны, ну будет ли такой шаг достаточно серьезный навстречу Ирану, положительно воспринят и другими политическими кругами в тех же самых Соединенных Штатах, вот у меня лично остается большой вопрос. Тоже никуда не деться от темы отпуска.
Пусть и туризма,
даже,
все верно.
Пусть даже это речь идет про осень. Дело в том, что ведомство Ростуризм готовит новые предложения по очередному этапу того самого туристического кэшбэка, но готовит пока на осень.
Как отметила глава Ростуризма Зарина Дагузова, программа очень хорошо работает на поддержку так называемого низкого сезона, то есть речь идет о весне, начале лета и об осени, осенне-зимнем периоде. И поэтому
говоря,
готовят предложение на осень, не на лето.
Не самые жаркие деньки, а вот именно тогда, ну, грубо говоря, когда в отпуск можно сходить в такой, в нетипичный, что ли, момент. Не знаю, насколько
хотя
это популярно.
Хотя по ажиотажу сейчас, мне кажется, все готовы и весной, в начале лета тоже активно путешествовать. Поэтому
мне кажется, путешествовать, отпускаться и заниматься туризмом не лишнее никогда, в особенности, если за это еще какую-то денежку обратно могут вернуть. Но опять же, насколько можно воспринимать это уместным, рабочим, хотя вроде говорят, что все прекрасно работает, поэтому в этом смысле нет никаких оснований не доверять.
Кроме того, сегодня правительство решило выделить дополнительные средства на туристический кэшбэк 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Ростуризме считают, что это позволит сделать отдых в России более доступным еще для 1 миллиона россиян. Главное, чтобы эти средства не закончились. Уже были такие сообщения, что спрос настолько велик, что деньги в итоге заканчиваются, их не хватает. Поэтому сегодня было принято решение выделить дополнительные средства. Ну, посмотрим до осени, да, дотянут они или нет. И, кроме того, запуск программы частичной компенсации средств на путевки в детские лагеря в России запланированы на 20 число мая. Она будет действовать до конца года. Я напомню, что с подобным предложением выступил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию. Он подчеркнул важность детского отдыха и оздоровления. И таким образом детям будет доступен отдых как на летние, так и на осенние каникулы. И возвращаться будет 50% стоимости купленных путевок. Но при этом исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова, она поделилась, какие у нее есть вопросы, какие остаются вопросы в рамках данной меры.
Было бы куда? В какие лагеря мы начнем отправлять? Пока мне еще не совсем понятно, что же имеется в виду. Имеется ли в виду городские лагеря, те лагеря, которые организовывает школа? Вот мне еще не совсем это понятно. Мы говорим об общем детском отдыхе или все-таки как-то вот избрано? Пока вот это непонятно. А в принципе, я считаю, это большое подспорье для семей с детьми, особенно для многодетных.
Очень правильное, кстати, уточнение о том, каким лагеря имеются в виду, обязательны ли вот эти, грубо говоря, выездные общие или те, которые школы у себя во дворах организуют, потому что там, ну, в лучшие времена едва ли не меньше детей заняты, и активности достаточное количество, и занимаются профессиональные специалисты. Другое дело, да, что это все, как сказать, утром пришел из дома, вечером вернулся домой. Тоже любопытный момент, хотя, конечно, и остается этот вопрос, что какая бы мера поддержки ни возникала, это все равно субсидирование со стороны государства. все ложится на бюджет.
Ну, а еще ведь есть вопрос касательно того, что в каждых регионах абсолютно разная ситуация по коронавирусу, да, и люди, дети очень часто ездят не, ну, куда-то далеко, в какие-то санатории, которые находятся ближе к морю, в теплые края. Угу. И стоимость путевки тоже, ну, от этого напрямую зависит. Поэтому вопрос в том, как действительно эта мера поддержки будет распространяться на все лагеря и оздоровительные какие-то санаторные курорты для детей, которые у нас существуют в России.
Ну и самое главное, снова вернемся к этому моменту. Я уж не знаю, можно ли на это надеяться или желать, или еще как-то, чтобы вот эти моменты дополнительного привлечения туристов к российским туристическим базам, к российским гостиницам, чтобы это все-таки как-то не затмевало необходимость повышать там уровень сервиса и, собственно говоря, чтобы человек туда хотел вернуться не потому, что ему обратно денежка на карту вернется, а потому что там хорошо, весело, интересно, и возвращаешься оттуда отдохнувшим. А для многих по-прежнему это будет все-таки фактором в плане выбора, куда поехать. Сейчас махнуть куда-нибудь, я не знаю, в Краснодарский край или хотя бы в Подмосковье, или дождаться, пока откроется какая-нибудь другая заграничная страна. Татьяна Ладяева, Алексей Красильников, студия. Тань, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».